если девочку перевернуть.
А потом ты после педа идешь работать учителем, потому что не смог никуда пойти работать в нормальное место.
Гамельнский математик, знаешь, он заиграл на своей математической дудочке, и дети ушли из школы.
Там вы самый лучший учитель на свете, и ты такой, блин, да, кажется, я хорош.
Это байт какой-то. Раз, два, как говорится, три, и мы снова в студии, мы смогли преодолеть вот это вот говно, когда мы все сидели запертые по своим домам. Ну, кто-то, может быть, чуть-чуть гулял, но ну, не будем об этом громко, как говорят в Одессе. Короче говоря, здесь терминальное чтиво. Самый-самый замечательный подкаст, который вы только можете себе представить. Он выходит и в формате аудио, и в формате видео, и в формате тиктоков скоро тоже он будет. И ведут его просто, ну, потрясающие ведущие. Сейчас о них по отдельности. Значит, вот там вот Мастридер сидит. Показываю его вам. Вот это он. Мастридер, замечательный, я уже говорил, да? Посмотрите на его взгляд, он смотрит в камеру, а такое ощущение, что он смотрит прямо вам в душу, как будто нет между вами экрана, линз, всяких там матриц, ничего этого нет. И я, его скромный хвалитель, вот, Александр Форсайт, театральный режиссер, вот, знаменитый театральный режиссер, кто я еще?
Биохакер.
Биохакер, ну, потом об этом поговорим. Но, как всегда, вот этой длительной частью, этой преамбулой мы ограничиваемся, про нас больше почти ни слова не будет, все внимание на нашего гостя, потому что это же шоу «Терминальное чтиво», мы говорим здесь с гостями, которые представляют из себя величины, это глыбы, глыбы. Кто у нас сегодня?
Да, мы говорим с гостями, для тех, кто не в курсе, мы говорим об исследованиях,
инсайтах.
Да, мы еще фристайлим в конце, но об этом позже. А сегодня у нас в гостях Александр Ватяков, один из лучших учителей России, без преувеличения. Человек, который сам стал абсолютным победителем Всероссийской олимпиады школьников по
экономике,
потом что ты там еще навыигрывал?
Призер Всероса по математике.
Математике.
Призер Всероса по экономике за год до того, как я стал абсолютом. И призер Всероссийской командной олимпиады школьников по программированию. Вот. Эксперт ЕГЭ по математике, эксперт ЕГЭ по информатике. Начал преподавать, когда сам был в 10 классе. Бурерожденный, мать драконов.
Охуенно.
Ты мать? Кто мать? Кто
я
мать?
Отец.
Я понял.
Нет. Короче, «Игру престолов» ты просто не смотрел, понимаешь, ты теряешь
Я вообще сдаю позиции, да? уже все не то. Я такое ощущение вообще, что прибыл на такой спин-офф «Умников и умниц», потому что я не могу похвастаться регалиями такого уровня. Ну, круто. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Александр.
В общем, да, Александр... Помимо того, что он там в школьные годы что-то добился, он, как вы видите, не останавливается на достигнутом. Сейчас он готовит таких же юных дарований,
как ты?
Учитель. Нет, ну, я, честно говоря, вряд ли бы выиграл.
Ты пожилое дарование. Пожилое дарование.
Насчет дарования даже я бы поспорил, так что да. Но вот твои ученики, в числе которых, например, мой брат и моя сестра, мои младшие, я надеюсь, что моя еще одна сестра, еще более младшая, тоже скоро присоединится к ним.
Я надеюсь, что все ваши братья, все ваши сестры скоро к ним присоединятся.
Моим поздно.
Да,
там Александра же ограничения. Там...
Они тогда дети.
Дети детей, я бы сказал.
Что ты пожилой.
Я очень.
В общем, да, учат людей математике, и меня вот всегда восхищало в Александре то, что, ну, это, блин, пример успешного учителя, то есть он, ну, чтобы ты понимал, он зарабатывает, наверное, больше большинства наших друзей, там, инвестбанкиров, всяких там юристов, вот, он просто, во-первых, делает это успешно как бизнес, ну, ладно, не будем об этом, он, деньги любят тишину, да, сделал сложное ебало сразу, когда я начал это говорить, вот, но помимо этого...
То есть у учителей нет проблем больше с зарплатами в России?
Не у всех.
Ну, вот надо уметь, он сейчас расскажет, как,
ага,
видимо.
Хорошо.
Вот, но помимо этого, он охуенно вдохновляет людей, то есть вот мои младшие, например, они не сказать, что были какими-то математическими задротами до того, как поехали в их замечательную школу.
Теперь являются.
Ну, да. Замечательно, да. Осталось только поздравить.
Осталось только поздравить и спросить, как, вот в чем главный секрет охуенного учителя по там, математике, информатике, экономике, вот по всей вот этой вот сложной хуйне.
Отвечаю на один вопрос, и подкаст
окончен. И съебываешь, и мы бухаем.
Четко. То есть, в смысле, рецепт всего. The theory of everything.
Главный вопрос, да.
Ну, на самом деле, главное ребенка не испортить. как бы, если вы хотите готовить детей нормально, главное не мешать им в процессе развития, вот и все. Ну, то есть, типа, основная проблема у детей в 5-6 классе, да, математика начинается не в 9, не в 10, не в 11, реально математика начинается где-то в 4-5 классе у детей. Это вот тот момент, когда они переходят из начальной школы, и вместо того, чтобы учиться считать, они начинают такие, типа, там, думать головой, у них появляется какая-то там аналитика, рассуждение, что-то вот это вот все. И... в этот момент, как правило, они, ну, уходят из началки от своего вот, от мамы, курочки, учительницы, которая вот обо всем классе заботится, в среднюю школу, в которой все хардкорно, жестко, и там суровые учителя, которые учат суровым вещам. Вот 5 класс, начинается алгебра, они вводят первый раз переменные вместо того, чтобы... ну, то есть вот типа вместо типа, там 2 плюс 3
буквы,
начинается
короче,
А плюс Б, да.
Вот
это страшно неприятно и на самом деле реально неприятно, если вы сами
от
вот
переживали
это, возможно, вы помните.
От конкретики к абстракции переходишь,
это, да. Вот, и, как правило, в этот момент никто не особо... никто не заботится, короче, о развитии мышления у детей. Все заботятся о развитии техники. То есть, в смысле...
задрочить формулы всякие.
Типа того, да, да, да. То есть, в смысле, все просто пытаются вот научить их там вот дроби складывать так, вот там... короче, вот просто берешь и по программе жаришь, вот у тебя есть учебник, тебе надо этот учебник пройти, тебе надо, чтобы он стандартно все номера оттуда делал. Олимпиадная математика воспринимается как что-то для... сильно одаренных, для детей, которые выше определенного грейда, да, дети, которые там, которые уже нормально продемонстрируют себя в обычной математике, и вот они тогда, значит, им можно заниматься дополнительными задачками со звездочкой. Но в реальности задачки по олимпиадной математике — это как раз такой мостик к тому, чтобы у ребенка начало получаться в обычной математике нормально. То есть ты начинаешь с того, что открываешь ему вот эту вот книжку, типа, и говоришь, смотри, там столько всего дофига интересного, это все так классно переплетено, устроено и так далее. Он начинает это ботать, у него год проходит вообще просто, он решает задачи, которые не похожи на математические, они напоминают задачи на логику, на смекалку, что-то вообще странное.
Ну,
что-то...
как, типа, вот задачки всякие там в Инстаграме, ВКонтакте, фановые там.
Брейн-тизеры на любое собеседование выглядят так же, как задачи.
Раза,
да, 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 вот задачи для 5-6 класса — это стандартный брейн-тизер в какие-нибудь там Маки, например, да-да-да. Это вот то, что, типа... то, что я все время говорю детям
Дразнилка
и родителям, то, что больше всего, наверное, всем нравится, типа стандартный олимпиадник-шестиклассник, который хотя бы год прозанимался олимпиадной математикой, умнее, чем стандартный взрослый с высшим образованием. То есть вот
он... если он правильно занимался.
Нет, просто вот он год нормально занимался, в смысле, ну, то есть стабильно.
Но просто в школе же есть ощущение, что твоя цель либо, ну, вынуждена как-то что-то сделать, либо как-то хитро избежать, чтобы тебя просто
не
пожурили.
Нереально нормально год заниматься олимпиадной математикой, если ты делаешь это из-под палки.
А, ну, олимпиадный базар,
только...
да.
А что такое олимпиадная математика вот для тех, кто
вообще
не в теме?
Это типа конкретно, видимо, направленное на участие в конкурсах.
Да, это кружки. Ну, то есть это в смысле...
медвежонок
это люди...
там.
Конкурсы — это скорее такая интересная, косвенная, побочная приколюха. На самом деле там все сосредоточено вокруг кружка. То есть, типа, ребенок должен решать задачи, и самое главное, он должен сдавать задачи. То есть выдаешь ребенку подборку задач определенных, да, вот он их решает, но это типа там 20% образовательного процесса. 80% образовательного процесса происходит, когда ребенок пытается рассказать тебе решение задачи. И ты, как препод, должен принять это, и ты такой там в каждый момент времени задаешь: а почему это так? А докажи, а там все ли варианты ты перебрал? Ну, и ты прям докапываешься до каждой вот штучки. И вот в момент, когда ребенок понимает первый раз, что на самом деле он решил какую-то фигню сделал, и на самом деле это неправильное решение, на самом деле надо по-другому. И он такой: осознание. Вот на самом деле, ради этого, наверное, я вообще преподаю. Вот, вот ради этого момента, когда ребенок такой: все, понял, реально беда. И идет еще раз, думает, и через 5 минут приходит и сдает тебе опять задачу. И вот этот вот процесс, он должен происходить регулярно, и он должен опираться на какую-то домашнюю работу, да, что вот он дома сидит, решает. И обычно эта домашняя работа происходит... voluntarily. То есть дети, не надо их заставлять, никто их не заставляет.
То есть им по кайфу.
Да. Да-да-да. Ну, то есть, типа, ребенок реально начинает с того, что он там 1.5-2 часа в неделю тратит самостоятельно, сидя, втыкая в эти листочки задачами, и думает, как вот... ну, блин, это как... это, типа, у каждого из вас, не знаю, в 5-6 лет, наверное, было что-нибудь типа журнальчик с загадками, которые вы брали с собой в дальнюю дорогу, в поезд или в самолет, и там надо было в лабиринтах найти путь, короче, от одного, там, от морковки к зайчику, и вот это... и вы такие: блин, вообще хочу, капец, мне пока... Вот у этого есть развитие дальше, и это и есть математика. То есть вот то, чем ребенок занимается там в 5 классе, в 6 классе, ему надо вот этого подсунуть всего. И через год, 1.5-2, когда он столкнется первый раз с тем, что он решает жесткую олимпиадную задачу, и у него все сложилось, картинка красивая, а в конце надо проценты посчитать, а он не умеет, и он такой: ага, блин, надо обычную математику тоже задрочить. Все, вот, типа, и соединяется у него, и он такой, ага. И типа к девятому классу олимпиадная математика уже включает в себя там неравенство, тригонометрию какую-то еще. Потому что с этими, со всеми инструментами можно поинтереснее задачки наклепать. То есть ты начинаешь в детстве с задачек на уровне там...
Сколько яблок?
Не, не сколько яблок. На озере расцвела лилия, каждый день количество лилий удваивается. На 20-й день полностью все озеро было заполнено лилиями. На какой день ровно половина озера заполнена лилиями?
Чем яблоки хуже?
И дефолтно ты говоришь...
На 19-й.
На 10-й, потому что думаешь, что 20 дней надо пополам поделить, 10 и так далее. Вот. Но Гриш уже заспойлил. Это...
Ну, потому что удваивается каждый день, день.
Потому что, да, удваивается каждый день, значит, ты должен такой, типа, день назад открутить и пополам... И это, на самом деле, кажется пипец очевидным, но ребенку это вообще не очевидная идея. И, типа, вот процент догадывающихся детей... Он там порядка 15-20%. Те, которые сами догадались, те, которые не догадались, ты их заставляешь докручивать, ты даешь им задачки попроще. Попробуйте придумать задачу на этот же принцип проще, чем эта задача. И вот вы поймете, как бы, с какими трудностями сталкивался мир олимпиадной математики. Ты не можешь включать туда детей, откровенно не соображающих. Да, дети к пятому классу уже бывают прям вот... Ну, то есть дети к пятому классу сильно делятся, короче, на детей, которые вот сами легко все схватывают, и дети, с которыми надо сильно больше работать, чтобы они схватили. Я принципиально отвергаю позицию того, что существуют тупые дети. Нет, не существует тупых детей, существуют дети, с которыми там...
Индиго.
Неправильно работали.
Дети индиго прекрасно. Значит, если какой-нибудь чувак какой-то вот прям совсем... просто долбоёб, ну вот другого слова нет, вот как сказал бы Михаил Батин, вот просто распиздяй, вот ничего он не хочет, и он приходит к тебе, и не бывает такого, что ну ты такой, блин, с ним ничего нельзя поделать, ты в любом случае в нём пробудешь типа интерес к математике?
Да.
Ты типа настолько крут?
Пятый класс, да. Типа
десятый... Если позже, то уже сложнее, да?
А там через разные вещи просто идет. В пятом классе я пробужу интерес к математике, в десятом классе я просто заставлю его что-то делать через другие мотиваторы. Просто, ну, то есть, к нему легко найти
какие?
Подход.
Ну, цыпы начнут тебе подкатывать на
дискотеках. Типа того, да. В десятом ты хочешь, других вещей. В пятом ты не хочешь, чтобы тебя донимали всей этой скукотой и так далее. Ты показываешь ему не скукоту, и это становится внезапно интереснее Майнкрафта, и он открывает для себя потоковые переживания, как Михаичик Сент-Михаил писал. Да? То есть он такой, типа, я решаю математические задачи, это сложно, но я такой кайф потом испытываю, что это все гораздо круче, чем гамать там, чем, не знаю, смотреть сериальчики, чем тусить с друзьями на лавочке и так далее. С друзьями на лавочке в итоге тусит, но они там задачки решают, это, типа, очень странно. У него появляется свое комьюнити, у него все это обрастает другими какими-то вот такими математическими историями. Такой, о, прикольно, типа,
это, работает. Это факт. У меня был учитель математики совсем недолго, когда я понимал, что у меня совсем очко, вот, значит, с пониманием алгебры и всего такого. И, например, я до сих пор помню правила, когда там в какой-то момент дробь простую надо перевернуть для того, чтобы, ну, типа, приемчик такой. Он такой, ну, смотри, одна дробь — это мальчик, другая дробь — это девочка. Вот они стоят рядышком, ничего интересного. Если девочку перевернуть, и они, типа, такой, в 69 ложатся, он говорит, ну, запомнил? Четко. Вот. До сих пор помню. Замечательно. В принципе, перевернутые женщины — это идеально. Мы это видим, например, на обложке альбома Локи Мина.
Но это не то, что ты объясняешь пятому, шестому классу.
Вставьте, пожалуйста, на монтаже этот альбом.
Пожалуйста, да. Вставьте.
Я не понял референс. Ладно.
Ты увидишь, ты посмотришь. Это математически идеально. Там по золотому сечению все.
Локи Мин вообще гений. Так.
Стопудов.
Короче, нет, мы не пользуемся подобными аналогиями при объяснении.
А в 10-м классе ты не объясняешь через это?
10-11 тоже нет. Ну, в смысле, если это студент какой-нибудь второкур, там вышматом занимается, то да, ну там...
А вышмат, если второкур, то ему уже неинтересно.
Он уже переворачивал, понимаешь?
Или уже и не перевернет.
Нет, тут есть еще просто какие-то грани там. Типа, дети обращаются на «вы», дети обращаются по имени-отчеству.
Александр Романович.
Держится некоторая дистанция, какое-то уважение к учителю, там еще куча всего.
А что, уважение пропадает от того, что ты такой, смотри, короче, что можно устроить?
Нет, он правильно на самом деле делает.
Да.
Типа, ну, твой чувак, он был старой закалки, а сейчас уже там, ну, новые нормы, там, харассмент там и так далее. Если ты начнешь так говорить перед классом, скажешь, что ну, это неправильно.
Нет, перед классом не надо, надо на индивидуальных занятиях.
А вот на индивидуальных, я считаю, можно.
Вот, нормально. На индивидуальных.
По-пацански.
Индивидуальные занятия, кстати, работают значительно хуже, чем занятия в маленьких
группах. Почему?
Почему?
Это непонятно, во-первых. Это как мой ментор Оскар Хартман. Однажды рассказывал.
Это моя фраза.
Вот откуда ноги растут. Я-то думал.
Один,
мой ментор.
Один из менторов. Хорошо, хорошо.
Просто делай.
На 10% просто мой ментор. Так. Однажды рассказывал про рекламу в «Одноклассниках», и мне очень чертовски запомнилась фраза. Он такой, типа, вот мы рисовали, типа, Блузки. И...
Ты начал стучать, как говорит Феликс Эдмундович Дзержинский. Ты возьми стакан.
Буду стучать, по стакану.
Угу.
Как Оскар Хартман рассказывал мне про рекламу в «Одноклассниках», говорит, что мы сидим с дизайнерами, отрисовываем...
Блять, это уже смешно звучит.
Это, в смысле, какие-то там заря карьеры. Отрисовываем, говорит, баннеры с блузками, и на них кликают там 0,01%, там, условно, цифры какие-то воображаемые. Отрисовываем рекламу там с шляпками, на них кликают там 0,015%. Отрисовываем рекламу с... туфлями, и на них кликают, короче, 0,2%. Это, типа, в 20 раз больше. И как вы думаете, почему? И все такие, типа, сидят на тренинге, никто не понимает, все просто разговаривают, думают, ничего не понятно.
Женские и ножки.
Такой, и Оскар такой, и мы тоже не понимаем, и пофигу, мы просто отрисовывали туфли после этого, и все работало. То есть ты просто бомбишь то,
ну,
что работает.
Ну, кстати, да.
Бля, вот. Дайте этому человеку много денег.
Эта штука мне...
У него их так много.
Очень сильно зашла в голову. Короче, ответ на вопрос прям честный, честный, из сердца. Непонятно. Групповые работают лучше, чем индивидуальные. Результат просто лучше, выше.
Вот, ну, типа синергия каких-то бомбезная.
Возможно, а да, потому что один гипотезы. Смотрит на успех другого, и ему подсознательно хочется быть таким же чадом.
Чадом и... или выебнуться, типа, кто больше альфач в математике. Я понимаю,
да,
что
да.
Это не то, чем обычно выебываются дети, но в этой группе это, наверное,
появляется,
так.
Короче, некоторый групповой инстинкт. Они как-то, короче, себя ведут в отношении друг друга. Они хотят вместе ботать, они хотят что-то вместе делать. То есть, на самом деле, еще интересный момент — это то, что у тебя в группе чуть-чуть меньше внимания преподавателя каждому уделяется и чуть-чуть больше самостоятельной ответственности. То есть каждый из
ты
детей...
сейчас меньше нам внимания, кстати, уделяешь. Давай выясним.
Видите, как прокачал Грег свой скилл, вот этот вот софт-скилл живого общения за время карантина?
Я соскучился просто по всем, так.
Каждый ребенок чувствует чуть больше самостоятельной ответственности за свой образовательный процесс. И это работает. То есть, типа, ты заставляешь детей ботать в группе, и они такие ботают. И они... Ну, то есть, когда мы говорим про класс 20 человек, это слишком много. Ну, то есть, это прям слишком большой класс.
Это не маленькая группа уже, короче.
Максимум, наверное, человек там 12 нормально в классе, но это все равно не тот же самый формат, что мы говорим про группу 5-6 человек, например. Группа 5-6 человек — это, по сути, индивидуальное занятие, где ты с каждым работаешь по той теме, по которой ты с ним лично работаешь, но при этом они все чувствуют некоторый общий эффект. И, типа, постоянно каждому из них надо подумать, как выглядело индивидуальное репетиторство, когда я занимался индивидуальным репетиторством. Ты такой, типа, даешь задачу, и он такой, окей, начинает решать. И ты такой смотришь так вот через руку и такой, нет, там не x, там, типа, вот, там, y, там x квадрат, двойку забыл. Ну, это полная фигня какая-то. С групповым ты вкидываешь задачу, и, типа, через какое-то время, там, 10 минут ребенок подходит к тебе и такой, я сделал вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, попытался, короче, так решить, у меня ничего не вышло, что мне делать, у меня вот нет никаких идей, и ты такой, замену, он такой, что, какую замену, ты говоришь, иди думай, и он такой сидит, какую черт, и такой придумывает, и такой, вообще кайф, и в итоге это получается более эффективным.
Слушай, а вот если мы говорим сейчас в большей степени о практике, нежели о теории, типа вот есть какие-то вещи, которые работают, и потом просто предполагаем объяснение. Вот есть ли на практике какое-то различие, да, вопрос из сексистского уголка, какое-то различие в обучении математике девочек и пацанов? Я задаю этот вопрос, почему? Не для того, чтобы поддержать устоявшееся мнение о том, кто я такой. Нет, совершенно не поэтому. Потому что есть в обществе некоторое такое укоренившееся убеждение, что, мол, девочки менее предрасположены там, к точным наукам и все такое. Есть на практике какое-то отличие, когда ты преподаешь?
Да, маленькое превью. Я не отношу себя ни к категории феминистов, ни к категории шовинистов.
Наоборот, ты не туда показал. Ни к категории феминистов, ни к категории шовинистов.
Хорошо, не отношусь к вам, да, никак. В смысле, думаю, что все более-менее должно быть равноправно, но не то, чтобы...
Но не очень.
Да, не должно все одинаково быть, потому что, ну, в смысле, пола разные, да, ну, то есть полы.
Полы.
Короче.
Полы?
Genders are different. И просто биологически
гендеры
разные, да,
хорошо.
Там, в смысле, гормональные разные фоны, ну, короче, куча всего есть разного, и поэтому,
ну, понятно,
не должно быть,
да,
все одинаково. Вот.
Так, но я имею в виду на практике, в
короче,
чем это выражается?
Короче, то, что я лично замечаю, не то, что я сильно там как-то исследовал это по остальным преподам, девочки более прилежные, 5, 6, 7 класс, вот мы говорим совсем младший возраст, например, олимпиадная математика, девочки как будто бы хотят, вот, чтобы все было сделано, они там такие, блин, нервничают, что они там не могли что-то решить, значит, не сделали домашку, вот у них есть больше какой-то синдром отличника, я чаще наблюдал у девчонок, вот, а мальчики чаще переходят в категорию, ну, то есть, умный мальчик, олимпиадник, он такой, типа, все зашарил, понял, разобрался, и дальше ему пофиг, то есть, он такой... А, все, ну, типа.
И он же выебывается.
Да, да. Съедет на изях. То есть мне же все понятно, я же все это могу, я же задачки эти решаю.
Пацан.
Он не хочет трудиться. Как, ну, вот это я прям замечал как сильное отличие. 10-11 класс, разницы уже вообще нет. Работают одинаково.
Интересно. А это вот как ты думаешь, результат все-таки гендерной социализации и воспитания или генетический?
Это байт какой-то? Зачем ты это спросил? Мы спросили на практике, и вот ты переходишь к теории. Давай лучше узнаем про аспекты работы учителем, а не про то, как конкретно
это Александр... Вопрос к нашим зрителям и слушателям. Тогда напишите,
да, напишите в комментарии.
Как вы думаете?
Я бы сказал, что это разное возрастное. Ну, то есть, в смысле, мальчики и девочки в разное время взрослеют, у них разные там активируются, кстати, в разные моменты. Я думаю, что это вот этот прикол. То есть я говорю, после там 9, 10, 11 ты особо не видишь разницы, когда учишь, просто все одинаково работают.
Как быть финансово успешным учителем?
Да, кстати.
Много зарабатывать надо просто и учить детей.
Смотри, хорошо, я уточню вопрос. Вот, допустим, ты отлично знаешь математику, у тебя есть какие-то...
Да, осталось много зарабатывать, все.
Педагогические там. Вот как к этому прийти? Я, понимаешь, у тебя ментор Оскар Хартман.
Просто делай, просто зарабатывай.
Слушай, сколько можно?
Бля, где деньги взять?
Ну... Их платят люди за то, что ты их учишь.
Ладно, тут на рофлы человек уселся. Ладно.
Подожди, мы не так не оставим это.
Нет, просто человек явно не хочет мне ответить.
Я отвечу.
Он не хочет делиться.
Хочу сначала пошутить.
Он деньгами не хочет делиться, понимаешь? Он нашел золотую жилу и не говорит, где он. Говорит, просто найди свою.
Нет, у них просто охуевшая школа, это не реклама. У меня младшие туда ездят. Ну, как бы вы, конечно, нам потом заплатите за это, вот. Ну, мы договоримся. Вот, но у меня младшие туда ездят.
Ты же не можешь допустить, чтобы ты, понимаешь, ты не можешь зашкварить свою репутацию. Потому что если в итоге не заплатят, получается, что ты пришел в гости, да, к пиздоболам. Потому что он же сказал, что заплатят.
Ничего не понял.
Блин, красава вообще.
Смотри, понял? Логическая цепочка. Мастридер сказал, что заплатят. Если в итоге не заплатят, получается, что ты пришел в гости к пиздоболам.
А это значит, что зашкварился ты?
Да.
Мне кажется, вы меня под монастырь подвели где-то аккуратно сейчас.
Ну, вопросы дальше к твоему директору.
Короче, ладно. Нет, реально, пиздатая у них вот эта школа. Вот, во всяком случае, по своим детям могу сказать. Ну, Саня, мегамен, а там еще таких же клонировали несколько. И вот они ведут детям, зомбируют их математикой, там, другими предметами. Вот. И я так понимаю, что, ну, вы просто зарабатываете за счет того, что у вас много там детей, родителей, которые готовы там платить за какие-то там долгосрочные программы групповые вот эти.
Не, ну, в смысле, куча направлений деятельности, на самом деле. Ну, то есть, давайте-то по порядку несколько поинтов, которые ведут в итоге к высокому заработку. Первое, просто быть учителем недостаточно. Второе, быть учителем именно математики недостаточно. Там, быть хорошим учителем математики необходимо, очень важно. Если ты, типа, средний учитель, плохой учитель, ты не будешь много зарабатывать, в любой отрасли работать.
Ну, да, это очевидно? Понятно, да.
Вот, то есть ты должен быть прям вообще топ из топов, то есть тебя должны хотеть все, в смысле просто ты должен заниматься вот своим любимым делом, ты должен быть готов работать сколько угодно часов в сутки. Вот, дальше. Мы работаем, конкретно Школково работает в нескольких направлениях. Мы ведем офлайн занятия в группах, вот это типа там 5-6 человек. Первый простой поинт: если ты индивидуальный репетитор, понизь ставку в 5 раз и увеличь количество детей в группе в 5 раз. Ты не изменишь собственный доход, но при этом ты очень сильно повысишь там сарафанку, например, да, если ты реально хороший репетитор, то ты там будешь вести занятия в группах, у тебя будет больше детей о тебе узнавать, и ты будешь получать огромный поток дополнительных клиентов. Плюс с группой интересный бонус в том, что если ты набираешь группу в 5 человек, и к середине года эта группа уже реально нормально понимает, что делает, занимается, да, ты можешь дополнить ее 6-м, дополнить ее 7-м, а это как бы там 20% прирост твоего дохода, да, там такие вещи какие-то. Это мы говорим только про офлайн доход. У нас огромное онлайн направление, мы на Ютубе ведем вебчики, в смысле мы там по размеру достаточно крупные сейчас, мы, там, ну, куча детей готовится, то есть у меня сейчас направление информатики, 500 человек занимается, в смысле, ежемесячно платит просто вот каждый год. Я веду там 6 вебинаров в неделю, двухчасовых, это вот куча детей занимающихся.
А они платные? Ты же ведь бесплатные какие-то там ведешь.
Год назад было. Все, сейчас у меня есть бесплатный марафон по экономике в этом году и платный марафон.
Это была первая доза бесплатная, а потом все.
Так же как.
Хочешь еще математики?
Ты скинь ссылку на какой-нибудь бесплатный, мы дадим в описании видоса.
Да, без проблем.
У тебя же был там 24-часовой марафон.
Да, бесплатный 20. Ты просто гуглишь 24 часа информатика в Ютубе и находишь только меня, потому что никто больше не такой безумный.
Ты в туалет ходил, я так понимаю, да?
Нет, шутка про клонов зашла просто идеально, потому что 24 часа, 12 разборов ЕГЭ, вариантов полных, это типа каждый вариант разбирал новый клон, поэтому там проблем не было вообще с отдыхом.
Ну, то есть перерывы были только на уборную?
перерывы были. Тебя прям интересует.
Подожди. Спать ты не спал, то есть 24 часа.
Это типа самый частый вопрос вообще. Ну, то есть, в смысле, это типа любому другу рассказываешь, и все такие типа, а ты в туалет-то ходил? А как ты?
А ты, кстати, не удивляйся, к нам тут киборги приходили. Главный вопрос к ним, который все задают, типа, как вы дрочите? Все спрашивают.
Да, да, да.
Серьезно, то есть, это классический вопрос, если.
Я говорю, перерывы были.
На дрочку.
На туалет. Это учитель. Учителя этим не занимаются.
Простите, пожалуйста, это да, не... учителя вообще не трахаются.
Скрепы.
Вот, слава богу, скажем так.
Хоть что-то есть, осталось еще святое.
Нет, да. Тут это, я рассказываю своему тренеру в качалочке про то, что вот 24-часовой стрим, он такой, 24 часа, такой...
Настоящий типа, чед,
понимаешь? Подождите, 24 часа, и я такой уже предвижу вопрос про туалет, он такой, это... То есть 24 часа стрим подряд, типа, а ты что, не спал, получается, что ли? И я такой, да, в этом суть.
А питание?
А как же сон? То есть, в смысле, как вообще можно не спать по режиму? Вот что должно напрягать нормально.
Да, но это, кстати, ну вот...
Вот это биохакинг.
Настоящий.
Такой вопрос должен возникать.
Ждите трек про биохакинг скоро на всех платформах.
Возвращаясь обратно.
Давай.
Офлайн занятия группы, это, соответственно, у меня сейчас 50 учеников. Дзынь.
Есть контакт.
У меня 50 учеников, занимающихся, в смысле, регулярно, занимающихся, в смысле, два раза в неделю по 2 часа, можете понять, там, какой объем нагрузки у меня есть. Можете посмотреть ставку на профи.ру, умножить, посчитать сумму, да?
Смотри, как байтит на то, чтобы мы математикой занимались, ты понимаешь? Хотите узнать мой доход? У меня 50 учеников, ставку на профи.ру смотрите, умножаете, получаете.
Да я, когда слушаю эти истории, я понимаю, что я не в ту сферу пошел просто. Даже не нужно идти, знаешь...
Пустился вот, по кривой дорожке.
Все думают, что на этом, на как инвестбанкиры и юристы больше всего зарабатывают. И из белых воротничков действительно так. Но, блядь, учителя математики...
Рэперы?
Ну, если еще одновременно. Можешь читать бабки про то, как... Читать рэп про то, как ты зарабатываешь бабки. Так.
Вот это сильно.
И... У нас есть лагеря, у нас есть благотворительные турниры математические, где мы раздаем детям деньги. У нас есть школа в первой половине дня своя собственная, в которой мы нифига не зарабатываем, мы еле-еле успеваем понести издержки. Суть вообще не в этом. Суть не в том, чтобы бабок заработать. Короче, бабки, мысль основная из всего из этого. Бабки зарабатываются, когда ты делаешь огромное количество всего не с целью зарабатывать бабки.
Круто.
То есть ты типа...
Inside.
Ты делаешь очень много направлений, да, в смысле, и у тебя... Они, ну, некоторые из них выстреливают. Ты просто, короче, как стартапер, только внутри своего вот собственного поля. То есть ты такой, типа, делаешь много инвестиций в разные места, что-то из этого работает в итоге, что-то из этого приносит деньги. Другие штуки не работают. Год не работают, два, ты считаешь, что это правильно делать, ты считаешь, что это приносит пользу. Оно вышло на самоокупаемость, отлично, все, направление самоокупаемое, оно работает, оно тратит только твое время, но ты не считаешь собственное время как кэш, и все, и спокойно дальше работаешь в этом направлении, а потом получаешь оттуда учеников в офлайн, которые приносят тебе деньги, получаешь кучу учеников онлайн, получаешь какое-то признание, получаешь известность, которая приносит тебе опять кэш. Ну, в смысле, это все очень хорошо замыкается одно на другое. Если ты просто являешься школьным учителем, то как бы ты этого всего не делаешь. То есть, что меня больше всего расстраивает в школьных учителях? Они такие, типа, ноют, что у них очень мало денег, и когда, типа, вот все, у них, типа, 14:30, последний урок закончился, они такие тетрадки проверили, да, там, 15:30, 16:00, оценки в журнал выставили, идут домой, а что, семья же, ну, в смысле, ну, как ты, вот, ты же домой должен пойти, у тебя же там вот есть жизнь своя, как я? Я и так этим детям все отдаю. На самом деле они типа просто каждый день пытаются пережить этот день, перетерпеть этих детей. То есть я реально мало знаю учителей, которые идут вот к детям с радостью, которые хотят с ними работать.
Ну у них выгорание у всех просто, всем, они заебанные.
Всем читать Белл Кауфман «Вверх по идущей вниз лестнице». Всем читать «Мастрит» про жизнь школьного учителя. Вопрос на мужика. В школе работал?
Да.
Чё, как прошло?
Дети шикарно. Родители, администрация.
Долго?
Трудно. 3 года, если сумму посчитать по всем. Ну, то есть там первые 2 года я работал чисто экономист, я кружок вел в школе. Последний год у меня было 35 часов в неделю, в смысле, то есть просто фигачил с утра до вечера 7 уроков ежедневно. Это в первой половине,
и потом
а во второй я ехал и вел, да, в смысле, кучу занятий, вебинаров и так далее. То есть у меня, смысле...
Надо ебашить,
вопрос,
понимаешь?
Вопрос на мужика, пройден на мужика, как бы. Респект.
Мужик.
Да, выпьем. Ну, ты в качалку ходишь, ты можешь себе это позволить.
Да, хожу в качалку, чтобы пить.
Да.
На самом деле, я не пью и вам не советую.
Это иллюзия.
Да.
Значит, а можно мне виски, пожалуйста?
Да. Не получилось, да? В чем заключался такой... подвох, какая-то каверза этого вопроса. Потому что стало интересно, есть люди, которые не пьют.
Это я.
Да, есть люди, которые рассуждают о чем-то, недостаточно в это погрузившись. Если ты вел 7 уроков в неделю, 7 уроков в день целую неделю в течение года, то ты как бы знаешь, о чем ты говоришь. Это общеобразовалка была, да?
Да.
Или как это на понтах школа?
Не-не-не, общеобразовательная. В итоге, в смысле, общеобразовательная школа, дети без каких-то отличительных результатов.
И через... при этом шикарно у них получалось.
В смысле, через год у меня призер матпраздника, призер финграмма, 5 похвальных грамот матпраздника. Это типа самая топовая олимпиада в Москве, которая есть по математике.
Матпраздник?
Да, математический праздник. Вот.
Ну, то есть название пиздецовое, конечно.
Нет, это олимпиада, которая потом перерастает в московскую матолимпиаду. Московская математическая олимпиада — это уже олимпиада первого уровня. Ну, то есть, типа, вот просто вот эта же самая олимпиада для мелких становится такой же серьезной олимпиадой для старших. Вот. Ну и как бы, да, мы умеем вот так вот за год делать. То есть дети просто офигели. То есть они такие, типа, ты приходишь, начинаешь вести занятия, и они такие... У нас теперь такие уроки будут, это же круто, и это, ну, то есть мы, да, все, то есть они такие идут в школу, и у них вот один урок математики, который у них есть в течение дня, это вот самый классный просвет, который они больше всего любят, то есть это дети, которые, типа, день учителя, и у тебя просто вот так вот стол завален подарками от детей и от родителей, которые супер благодарны тому, что у тебя там Новый год, такая же фигня, у тебя там конец года, и они там тебе пишут какие-то, типа, открытки, где они такие там, вы самый лучший учитель на свете, и ты такой, блин, да, кажется, я... Хорош. Видимо, я делаю все правильно.
Как слезть с этой иглы детского и родительского одобрения?
Никак. Зачем?
Ну, в смысле, ты же перестал работать в школе?
Ну, в смысле, мы с администрацией поругались. Там суть не в том, что это. То есть с администрацией поругались, и тут же как бы выкатили детям предложение бесплатно просто заниматься математикой.
А, круто.
А у вас какая-то, ну, это как-то официально устроено или как?
Нет, дети пишут заявление на заочку в своей школе и, соответственно, ходят к нам. Ну, понятное дело, что там есть траблы с теми детьми, которые вот как раз из той школы, в которой я работал, получается, к нам пошли, потому что они, школа, типа, такая агрессивно настроенная, а дети написали заявление на заочку и перестали там учиться, должны аттестовываться все еще в этой школе, но при этом ходят к нам.
Ну, и там их душат, как бы. Ну, поддушивают.
Вот. Но это, они это, прям это все, было, видимо,
они,
первая
подожди, они прям все съебались оттуда? Или, ну, типа, существенная часть? Там, ну,
такой гамельнский математик, костяк, знаешь, костяк. Он заиграл на своей математической дудочке, и дети ушли из школы на заочку. Блин, четко.
Нет, я думаю, я бы не хотел, короче, быть отрисованным в этом ключе. Ну, нет, ну, типа, все сами решили. То есть там куча детей просто разбежалась еще в другие школы, когда. Потому что, типа, единственное, ради чего они решили оставаться в том году, в котором я пришел, это из-за меня. И типа, я ушел, школа такая, ничего больше не представляет, они такие, окей, разошлись. Часть пошла к нам, получается, да. Но это такой, типа.
Скажи, пожалуйста, вот если есть ситуация такая, что, допустим, по там финансовым вопросам, опять же, или, ну, каким-то еще ребенок не может попасть к вам на обучение. Но ты можешь дать...
Нет, как... есть миллион способов попасть к нам на обучение. В смысле,
ну, давай больше. Допустим, что их вот все, весь миллион у человека отобрали родители, которые сказали нет, просто ходи в школу. А, какие-то...
Нет, он просто ходит в школу и начинает у нас заниматься на онлайне, в смысле, потому что это стоит... Типа,
они там... у него компьютер отняли. Ну, короче, предположи, что у него есть возможность только ходить в школу на стандартные ебучие уроки математики от человека, который не любит ни детей, ни математику. Предположи такую ситуацию.
У нас на сайте все материалы бесплатные.
Да, у него отняли комп.
Телефон.
У него отняли телефон.
И что еще у него отняли? У него есть доступ в сеть какой-то?
Нет, нету.
То есть он не может получить... Нет. В библиотеку он может?
Нет, не может. В библиотеку? Вот, вот тут-то мы и переходим, смотри, в библиотеку.
Где он брать материал должен? А, то есть я сейчас насоветую каких-то советов.
Нет,
классных.
Просто вот абстрактный, оторванный от всего ученик.
А, все окей. То есть это нереальный совет, да? В смысле, сейчас любой брат там.
Просто
слушателя...
он таким образом он станет наиболее универсальным, этот совет. Что делать такому ребенку, чтобы без, кстати, да. без талантливого учителя. А что ему сделать?
Нет, все, расти обычным среднестатистическим гражданином.
Не, ну чтобы ворваться в математику и полюбить ее. Не, какой-то
нужен
лайфхак.
Препод нужен.
А что, без препода никак?
Никак? А у нас же такой век саморазвития, разве нет?
Ну. Ну, окей, после того, как ты с преподом поработаешь 3-4 года, ты знаешь, что делать.
Сука. Блять.
Нет,
да
там
ладно,
проблема.
Ну, камон. Ну,
я
тебе говорю,
20% в том, что ты решаешь задачу. Проблема основная в том, что ты, короче, ты, будучи мелким. Пятиклассником. Ты не понимаешь. То есть, блин, давайте это там. Мы все обладаем кучей когнитивных искажений. Наш мозг работает очень странно. Олимпиадная математика это демонстрирует детям в процессе развития очень, очень сильно. Они
странные.
Не, мы правда работаем очень странно. Там, не знаю, банально, допустим, знание задним числом. Да, это же стандартная штука из олимпиадной математики, когда ты такой, типа, решил задачу, и она кажется тебе капец легкой после того, как ты ее решил. Она на самом деле вообще не легкая. И типа, это ты можешь понять. понять только когда будешь наблюдать, как другие будут биться об стену, и ты такой, это очевидно. Ну, и ты думаешь сначала, что он тупой, что он не может решить. Потом второй не может решить, пятый не может решить, ты сам не мог решить.
Да, все тупые.
Да, я тупой. Ладно, я-то тупой. Но я-то не тупой, я на самом деле просто не заметил, но задача тупая. Но они все не могут решить, все тупые, а потом ты понимаешь, что на самом деле задача не очевидная, просто кажется очевидной. Но ты на одной задаче это видишь, думаешь, о, какая интересная задача. А потом ты целый год видишь это на примере 200 задач, и ты такой, ну, обладаешь некоторым иммунитетом к этому знанию задним числом. Так вот, мы говорим, что даже взрослые люди обладают проблемами с головой, у них есть беда, у них есть когнитивные искажения. А у мелких это все сильно ярче выражено, и из-за этого мелкие в большинстве случаев не понимают, когда они не решили задачу. То есть проблема не в том, чтобы найти ответ или там число какое-то, еще что-то такое. Вы понимаете, типа, не является естественным для человеческого мозга, например, концепция математического доказательства. То есть люди не понимают, что означает «докажите что».
Потому что это слишком абстрактно. Типа,
да-да-да, ну не то, что слишком абстрактно, просто типа, когда тебе напишут на задаче «докажите, что это», и ребенок такой привел 5 примеров и думает, что это доказывает какой-то факт. Ну нет, на самом деле, это не доказывает, это 5 примеров, типа, ну то есть, и ты должен это ребенку нормально объяснить, и ты задаешь ему вопросы «почему», и ты говоришь «окей, ну ты хочешь для всех примеров это перебрать, давай перебирай тогда», он такой «еще 20 тебе показывает», ты говоришь «ну их бесконечно, давай перебирай для всех», и он такой «нет», и начинает думать, как это доказать по-другому, для, ну вот сразу в общем виде, и типа. А если ребенок сидит дома и сам решает эту задачу, он такой, придумал 5 примеров, и он доволен жизнью. Ну, то есть, все, я решил. Он рассказывает родителям, и они такие, ну, в общем, да, нормально, действительно решил. И он такой, все, решил задачу. Да, она реально скучная, что тут, пример подобрал какой-то, задача реально неинтересная. И он не видит красоты, и ему никто не объясняет дополнительную теорию, плюс нужны разборчики этих задач просто. То есть, ребенок решает 8 задач в листке, он решил 5 или 6 самостоятельно, 7-ю, 8-ю он долбил, я не знаю, часов 20, а потом он такой, типа... не мог ее решить, и ты тут такой вкидываешь ему маленькую подсказоньку, ты сам знаешь, какую именно подсказку надо этому конкретно ребенку, потому что ты с ним давно работаешь, ты понимаешь точно, как, где именно его можно
катализатором.
Да, что-то вкинуть чуть-чуть. Это да, это портит чистоту эксперимента, это не стерильно, ты добавил ему что-то, да, то есть он не сам это сделал. Он все эти 3-4 года занятий, он делает это не сам, он делает это с преподом, но ты как бы все больше и больше ему накидываешь, и больше он делает сам. То есть, ну, типа, не знаю, там, на третьем годе занятий, на четвертом годе занятий с серьезным олимпиадником, который уже сильно заинтересован всем этим процессом, работа выглядит как какое-то издевательство. То есть он такой, типа, решает задачки, и он такой, что-то не может, и ты такой, не могу тебе ничего сказать, чувак, слушай. Вот любое слово, которое я тебе скажу, будет подсказкой просто по этой. Ну, то есть, ты такой, ну, ты решил первые 4 задачи, он такой, да, ну вот смотри на них, и пятая решится сама, и он такой, блин. И он такой, как вообще, как это найти? Ты такой, методом пристального взгляда, он такой, как это, ты говоришь, смотришь на это, пока не найдешь. И ты должен найти. 30 минут у тебя есть. Все. Ну, все. Ты прям реально вот такими вещами занимаешься. Ты говоришь это и.
Зато превращается в какой-то квест.
30 да. минут спустя ребенок находит решение. И мало того, что он находит решение, он угорает с того, что он понимает прекрасно, почему ты не мог ему ничего сказать. Потому что там задача настолько красивая, что любое, хоть что, вот что бы ты ни вкинул, это как бы изменит суть. Это изменит процесс решения. Ну, все испортит. То есть. И он такой, блин, а, кайф, вы не испортили мне процесс решения, это очень хорошо, потому что вы, ну как не заспойлить, кто убийца в детективном фильме, типа такая же какая-то история.
И как мы из этого выходим к тому, что без учителя никак нельзя, если учитель ничего не говорит?
Вот именно, что ничего не говорит, да, даже все еще смешнее, в смысле, дети через год обучения, я люблю эту шутку шутить стандартную, во время... сдачи задачи, во время приемки задачи, дети что-то сдают, и, короче, я им говорю, смотрите, прикол, я могу принять у вас задачу с помощью двух слов. Типа, почему?
Пошел. Пересдал.
Одно слово, ну, там, не двух фраз. Одна фраза «почему», вторая фраза «и что». То есть, типа, ребенку нужно по условиям задачи доказать какой-то факт. Вот у них есть вот два каких-то факта, которые нужно свести друг к другу цепочкой. Они говорят какой-то факт. Если этот факт основывается на том, что они знают, ты говоришь «и что?» Ну, типа, «и что дальше?» Если этот факт равносилен тому, что им надо доказать, ты говоришь «почему?» И они тогда, типа, с двух сторон, ну, вот, сводят это все к одной некоторой цепочке доказательств. То есть ты можешь просто в течение почти все доказательства задавать ему вопросы «почему?» и «что?» в нужный момент. И это будет приемка задач, и это будет офигенно полезно ребенку, который хотя бы год занимался, и он понимает, что происходит. То есть ты говоришь, что зачем нужен преподаватель? Затем, чтобы в нужные моменты эти вопросы задавать. А в нужные моменты не задавать вопросы, а рассказывать что-то. Но это рассказывание, оно нужно очень точечно, то есть прям вот супер в моменте.
Почему?
Индивидуально каждому конкретному ребенку. Почему и что ты теперь мне будешь задавать?
Просто троллирует. Сань, а вот ты сам, вот у тебя же не было там Школкова, да, Александра Ватякова?
Я был в кружке, очень этому благодарен, да.
То есть ты все-таки не самоучка. Я-то думал, что ты гений сам по себе такой.
Нет, одно другого не отменяю. Я гений.
Но. Ну, то есть... Были и до меня, понимаешь, алмаз создан в природе, но был ювелир, который
огранил его. Первый чувак, которого не было репетитора по математике, как он научился? Адам.
Типа там Аристотель какой-нибудь раньше.
Ну да.
Они плохо работали
математику. Они бы не решили олимпиадную математику.
Вообще никак, нет, люди раньше были очень тупые на самом деле, ты попробуй почитать.
В смысле очень тупые? Ты прикинь, Аристотель написал, блядь, по книге на каждую систему вообще человеческого знания.
Поэтика, логика.
Этика, поэтика, логика.
Ты читал?
Блядь, музыка.
Я читал поэтику и логику.
Там все очень странно.
Я читал большинство про государство.
Блин, не знаю, там самая главная проблема у меня была с Аристотелем, то, что ты такой читаешь, и такой, это же супер очевидно все, почему вообще это называется гениальной книжкой, супер крутой и так далее.
Может быть, тебе это очевидно, потому что...
Очевидно, потому что ты на этом вырос. Ты вырос на спичах Титана.
Я офигел с этого, вот, когда это понял. Но на самом деле, типа... Ну, просто да, ты читаешь труды Кеплера, который был, не знаю, там, в 17 веке, и он такой... У нас 9 планет, они были на расстоянии равном друг от друга, и все три были на расстоянии равном друг от друга, и они вот так вот летают, короче, каждый на 120 градусов друг от друга, потому что Бог создал Вселенную красивой, и по-любому все должно быть красиво, поэтому вот. Вот,
ну,
вот
научного
поэтому.
Метода еще тогда не было, понимаешь,
я
чем
говорю,
проблема?
Люди были тупые, это я и говорю.
Просто типа сейчас это аксиома, там, ты... доказательство, теория, именно... гипотеза.
Некоторые вещи реально тупо звучат, но я от них кайфую, потому что ты думаешь, и лучше не скажешь. Например? Ну, например, Поль Валери объяснил, что такое поэзия. Такое поэзия — это текст, который становится хуже, будучи пересказанным прозой.
О.
А прозу можно пересказать прозой.
Хорошо.
Так, что будет не хуже.
Хорошо, кстати,
а поэзию
да.
нельзя. Да. И он такой, бля, и ты думаешь, ну, вроде да. Ну, блин, хорошо, логично, типа, умно. Потому что поэзия же бывает без рифм.
Он опирается на определение да. прозы. А что такое проза?
Ну, это уже дальше. Вот это математическое.
Математик, да ёбывай. Математик и
шут. А проза — это текст, который не становится хуже, когда его пересказываешь прозой.
Если хорошо пересказать, да. Ну, же поэтому можно. Он... Да, я, кстати, не отвечаю за дословность формулировки, но смысл был такой. Поль Валери, респект.
Респект.
Вот.
Le respect.
Короче, где стать учителем? Вот, допустим, у тебя талант к математике, и ты хочешь еще педагогический талант в себе развить. Стоит ли идти в ПЕД, например?
Не так работает. Ну, то есть, в смысле, ПЕДы...
Черт, сука.
Ну, вот ты заканчивал мехмат, например.
Да, мехмат МГУ. Педы не выпускают сейчас хороших учителей по большей части.
Угу.
Я не берусь говорить про всех в любом случае, потому что это слишком обобщение, да? Но типа как, проблема с педами, это вот эта стандартная классическая шутка про двойной негативный отбор, это типа сначала ты идешь в пед, когда ты не смог поступить никуда в нормальное место, а потом ты после педа идешь работать учителем, потому что не смог никуда пойти и работать в нормальное место. Вот, в итоге типа учитель, который вот стандартный путь учителя преодолел, он становится тем чуваком, который дважды неудачник в двух разных местах, и это типа плохо. И вот это как раз одна из штук, которые мы хотим устранить вообще в стране. То есть, типа, 15...
Вы — это Школково.
Да. Вы — это я, в смысле, я и мои клоны. 15-20 лет пройдет, и мы хотели бы, чтобы учитель ассоциировался как, не знаю, как космонавт вот в советское время. Был, типа, хочешь... Вот чтобы ты, короче, хочу быть учителем, мне надо, типа, все, вот это круто. И он будет... Я буду много зарабатывать, я буду реально топовый, я буду делать очень полезное дело. Не знаю, как врач какой-нибудь. Вот, типа, круто быть учителем. Вот это мы хотим сделать.
Ну, кстати, у вас получается. Круто. Вот у меня брат Жора приехал с первого, по-моему, Школка. Мы с ним обсуждали, кем он хочет стать, и он такой... Бля, я на самом деле хотел бы там поступить на мехмат МГУ и быть преподавателем Школково. Реально, блядь, промыли пацану мозги. Я говорю, ты уверен?
Не, на самом деле, да, мы даже с ним беседовали на эту тему, когда он мне это выкатил, и я такой начал его, короче, негативностью закидывать, типа, чувак, не, ну ты чё там, ну какие-то отрицательные моменты, не, он прям сильная воля, желание, прям он хочет, Жора хочет стать учителем. И это, да, we tend to have this effect on people. Типа, люди хотят после этого стать учителем. Я думаю, вообще, типа, это же вопрос стандартный. Давай, я задам тебе вопрос, уважаемый зритель, слушатель. У тебя есть возможность нажать на кнопку, которая... Вот на кнопке написано «Сделать хорошо». И это кнопка, типа, про какую-то отрасль. Вот ты в стране или там в мире хочешь сделать хорошо в какой-то области. Ты можешь нажать на эту кнопку, и вдруг в этой области все становится эффективно, там становятся только самые умные люди, начинают работать в этой отрасли, там коррупция полностью пропадает, все, там куча денег вливается из бюджета и откуда угодно. И ты такой думаешь, на какую кнопку нажать? Ты можешь нажать на кнопку транспорт, и вдруг из Ростова можно будет в Москву долетать за полчаса, вообще супер изи. Студенты из Ростова станут учиться в московских универах, потому что они смогут быстро путешествовать, дешево, супер эффективно, метро разрастется на всю страну, и все можно будет путешествовать как угодно, быстро, дешево, изи, легко, там все, там налоги на бензин супер снизят, субсидировать будут бесплатный бензин, все будут путешествовать, дороги отремонтируют, короче, вот ты нажал на кнопку транспорт, можешь нажать на какую-нибудь другую кнопку.
Я
вот.
Бы в медицину бахнул.
Подумай, на какую кнопку ты нажмешь.
Трансгуманизм.
Да?
Медицина, наверное.
Вот я подумал хорошо и решил нажать на кнопку образования, и вот нажимаю.
Всю, ага, всю круто. Оставшуюся.
Потому что это на самом деле в чем прикол кнопки образования, mm-hmm. да, я подвожу к чему? К тому, что кажется, когда я нажимаю на кнопку образования, я одновременно нажимаю на все остальные кнопки, чуть-чуть.
Uh-huh.
То есть я типа нажимаю на кнопку образования и делаю людей, которые дальше будут нажимать на все остальные кнопки. Поэтому, мудро. И еще один интересный факт, из 1000 детей, которых я выучу, дай бог 10 будет учителями, а это означает, что я создал сетевой маркетинг, да, там.
Клоны.
Да, класс. А медицина, смотри, а медицина позволяет тем, кого обучает Александр, выживать. Вот, да. Чтобы они дожили до того, что они нажмут на другие кнопки. Короче, образование, медицина. Вот два союзника у России. Мастридер и Форсайт. Ну, еще два есть. Медицина и образование.
Ебой. Ну, Сань, конечно, ты вдохновил, я думаю, сейчас многих. Вот, мы анонсируем обязательно вашу школу следующую, когда она пройдет, для тех, кто хочет.
Да, у нас прямо в ближайшее время выездной лагерь будет с 27 июля по 7 августа. Лагерь Школково.
Промокод нужен. Промокод MustReader на скидку.
MustReader.
MustReader.
MustReader для русскоговорящих.
На скидку. Какую скидку? Давай побольше, побольше. Побольше, чтобы...
10%.
10%. 10% промокод MustReader.
Ссылка... Это побольше, чем 9, знаете.
Ссылка будет в описании. Вот. Я... Единственное, вот меня смущает, я вот не знаю, я бы тоже там брат своего сестрой отправил, но коронавирус, блин, немножко очково. Вот мы-то, дорогие зрители и слушатели, мы, если что, сделали тесты на коронавирус, поэтому мы записываем сейчас очно, вот, но там-то в школе, ну, да, всех же не протестируешь.
Все стандартные меры предосторожности, индивидуальные средства защиты, санитайзеры рук, измерение температуры, все, что необходимо. Ну что можно делать? Мы...
Продезинфицировать.
То есть давайте честно, ваши дети сидят дома, изолированы, вы заботитесь об этом? Если да, то как бы да, тогда еще раз подумайте. Если вы, как все там люди сейчас в стране, выпускаете детей на улицу, они ходят, играют на площадке с другими и так далее, давайте лучше изолируем их в лагере, они будут там матешей заниматься, ну типа логично.
Что... Не, ну матеша. Понятно, что дети там, дети лучше переносят и так далее, но, конечно, спорная тема, но ладно, согласен. Все,
ну,
все равно
но по промокоду MustReader вы все еще можете получить скидку 10%.
Ладно, давайте за это выпьем,
да,
ребята.
Но Александр не пьет, пьем мы.
Да, я не пью.
Ну что, мне кажется, настало время нам фристайлить по классике.
Возвращение титанов.
Первый выпуск нового сезона у нас сегодня.
Мы разучились фристайлить, это абсолютно гарантированно, так что сейчас будет...
Как это работает?
Минутка кринжа.
А ты просто...
Сейчас объясняем, смотри.
Да, послушай.
Сейчас нам включат бит, который мы слышим первый раз.
Так.
Мы будем экспромтом выдавать... по возможности рифмованные строки. Я не знаю, что сейчас получится. А ты можешь либо ворваться и тоже каких-нибудь строк навалить, либо можешь иногда говорить «е», либо можешь просто ловить, ну, просто девятый вал стыда в чуже.
10 больше, чем 9.
Я знаю, что...
Давай, погнали. 10-й вал.
Блять, математик, он только так разговаривает.
Ты знаешь, что слово 24-буквенное, 24-буквенное?
25 больше, чем 24.
И что? Это диджей, было терминальное диджей. Чтиво,
терминальное
погнали
чтиво.
Фристайлить.
5 звезд на iTunes, дослушайте наш фристайл, если то вы знаете новую пасхалку.
Давай. Диджей, заводи, давай канадца. Первые ножницы.
Окей. Okay.
Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Ты.
Окей. Я. Александр Ватяков, словно батя с косяком, он сидит здесь и он сейчас готов раздавать вам всем образование. Если вы не слушали, то вы не знали, бля, что матеша. Если честно, это то, что нужно вам. Наверное, вы просто думали, что там какие-то задроты учат там какую-то математическую поеботу. Но это не так. Если ты не шаришь, он накинет тебе на клыкан. Просто математический член один больше, чем ноль, без проблем.
А плюс Б плюс С. Я вертел школьную математику на своем хуйце. Кстати говоря, в Ельце нормальные школы вроде бы и есть. Но если ты там учишься, то скорее всего там жесть. Школково, ты не пидор. Придешь туда по промокоду MASTREADER, получишь скидку 10%, это больше чем 9, даже больше чем плацента. В дециметрах плацента довольно мала. Кстати, коэффициент говна в Школково минимальный, братан. Отдавай туда своих детей, они все равно не изолированы. Или ты гей? Окей, месяц прайда на дворе, отправляй дети в школу, пусть учат там Матешу. Всем будет известно, что мы стали фристайлить намного хуже, честно. Он не дед Пихто, он задаст тебе вопросы, почему и что. Ты знаешь, кто это? Это Александр Ватяков. Ты готов услышать пару от мастридера слов?
Прогулял сегодня школку я. Записался в Школково. Все пиздато сразу стало. Наладилась жизнь сразу. Математика пришла ко мне, считаю числа на своем счете. Решаю просто олимпиадные задачи. Как бы мне проинвестировать по пиздаче? Как бы мне поднять свои доходы? Я спросил своего ментора Оскара Хартмана, как мне побольше, бля, хаслить, ман. Он мне сказал: Гриш, ну просто больше зарабатывай денег. Знаешь, когда я жил в Германии, я просто взял, я выучил математику. Хорошо, я научился считать эти числа. И еще у меня появилась парочку бизнесов. Я ебашил каждый день просто Хруша и Степаша.
Дети, ну хуй с ними, дети. Давай поговорим про то, что ты видел в интернете. Там куча лайфхаков математических, они говно. Может быть, не все, но все равно. Отдай ребенка в Школково, отдай его туда, братан. Пусть он туда едет, иначе дадим тебе на ротан. Мы с Мастридером придем, постучимся, как LJ, молчаливый Боб. Чур я LJ. Потому что тебе лучше молчать вообще, чем изображать Оскара Хартмана. Хотя, в принципе, изобразил неплохо ты, братан. Короткий бит на старт, бля.
Оскар, респект.
Оскар получит Оскара в какой-то момент, как минимум.
Что
шоколадного.
Это было просто.
Это было заебатое. 5 звезд на iTunes заслужили. Ну, заслужили. Ну, ничего нельзя сказать. Понимаете?
Ну, авансов заслужили.
Не стали тренироваться в чистую, влетели на бит. Влетели плохо. Плохо влетели. Но хорошо получилось. Заебато получилось. Оскар Хартман нас смотрит. Нас смотрит Марк Цукерберг. Паша Дуров, держись, у тебя проблемы, но все будет хорошо. Тоже нас смотришь. Все великие люди нас смотрят. Отдавайте детей в Школково. Не отдавайте их на уроки. Уроки пикапа. Нахуй.
Спасибо. Александр Ватяков. Терминальщик.